www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Елена Поляковская. Дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот главные темы ближайшего часа. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». Представители российского императорского дома объявили о намерении вернуться в Россию. Президент Гондураса Мануэль Селаес, свергнутый в результате военного переворота, находится в Коста-Рике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские информационные агентства сообщили, что ответственность за покушение на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова взяли на себя действующие на Северном Кавказе боевики. В заявлении утверждается, что покушение на Евкурова было организовано по приказу руководителя так называемого «Имарата Кавказ» Даки Умарова. Это заявление в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Карену Агамирову прокомментировал руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Официальная версия покушения на Юнусбека Евкурова, что это результат успешного взаимодействия глав Чечни и Ингушетии в ходе операции по ликвидации незаконного вооруженного формирования Даку Умарова, имеет место быть. Так оно и есть, скорее всего. Но у покушения есть конкретная причина. Скорее всего, оно связано с исчезновением сына близкого к Даку Умарову, Супьяна Абдуллаева, Масхуда, депортированного из Египта в числе группы студентов. Эта история довольно полно освещалась на страницах средств массовой информации. Оперативность атаки террористов и почерк подтверждают этот мотив. Кроме того, скорее всего, теракт был совершен в расчете на введение в Ингушетии режима КТО. Незаконное вооруженное формирование действительно нуждается в моральной поддержке со стороны местных, а зачистка, которая обычно сопровождается введением режима, весьма эффективно настраивает население против федералов. Режим действительно был введен, но только в районе Назрани. Судя по всему, главным бенефициаром этой ситуации выступает, конечно, Рамзан Кадыров, которому президент поручил завершить контртеррористическую операцию, причем сделать это довольно жестко. Ситуация будет идти по пути эскалации совершенно определенно.
Алексей Алексеевич, чем вызвано, что сам Доку Умаров пока никак не объявился, не отреагировал на то, что вот боевики его говорят, что это он за покушением на Евкурова стоит?
Сложная ситуация, которая возникла вокруг самого Доку Умарова, появились сведения о том, что он или ранен, или убит, не позволяет, судя по всему, ему появляться сейчас на публике или делать какие-то публичные заявления. Ситуация вокруг него очень сложная, и любое движение с его стороны может быть использовано с правоохранительными органами Чечни и Ингушетии для того, чтобы его локализовать и обезвредить. Этим объясняется такое загадочное молчание. Скорее всего, Даку Умаров просто лег на дно.
Не может ли эта информация о причастности Умарова к покушению на Евкурова быть отвлекающим маневром? Вот запустили просто в интернете, да, вот это. А на самом деле там совсем другие люди за этим стоят.
Такая версия тоже имеет право на существование, но, судя по всему, чеченские власти сейчас заинтересованы в том, чтобы именно эта точка зрения возобладала, так как это подчеркнет всю серьезность ситуации и увеличит влияние Рамзана Кадырова в регионе.
Я спросил еще вот почему. Известно, что Евкуров планировал активно бороться с коррупцией в регионе, собственность там передел, вот эти вот вещи. Могла ли быть вот эта основная причина?
Мне кажется, что едва ли заказчиками покушения были местные кланы, камуфлирующиеся под боевиков. Евкуров предоставил довольно комфортные условия для коррупционеров. Возврат средств в обмен на амнистию, да и темп борьбы с коррупцией был довольно терпимым. Я напомню, случаев хищения на 1,2 миллиарда рублей за 2,5 месяца, а так возбуждение всего 20 уголовных дел. На самом деле ситуация с борьбой с коррупцией в регионе не была критической.
Проявится ли, по вашему прогнозу, Умаров в ближайшее время каким-то образом?
Полагаю, что в ближайшее время Даку Умаров действительно может сделать одно или несколько заявлений, подтверждающих свою причастность к покушению на Евкурова, так как это должно очень сильно укрепить его авторитет среди других незаконных вооруженных формирований и у заказчиков за рубежом.
Это был руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров. В эфире «Свобода в полдень». Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих, сотни танков, бронемашин и артиллерийских орудий. По сообщению командования, в маневрах будут участвовать российские военные базы, расположенные в Абхазии и Южной Осетии. Как эти учения могут повлиять на события на Северном Кавказе и на отношения между Россией и Грузией, спросил я у эксперта «Радио Свобода» Алексея Ващенко.
Проводятся плановые учения, и эти учения были запланированы еще в 2007 году. На план проведения учений наложилось то, что учения теперь проводятся на территории Абхазии и Южной Осетии. У этих республик с Россией есть договор, и в рамках существующего договора это допустимое учение. Но основная проблема – это ситуация, конечно, на Северном Кавказе. К Грузии это не имеет никакого отношения, потому что у России нет никакой политики на Северном Кавказе, а есть, я бы сказал, антиполитика. И вот эта антиполитика привела к тому, что там дестабилизация усиливается. Не прекращаются контртеррористические мероприятия на территории Дагестана, Чечни, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, и ситуация становится там с каждым днем все более взрывоопасной. Учения, в общем-то, пройдут там неделю-другую, и все. Но на ситуацию они никак не повлияют, ни в лучшую, ни в худшую сторону. Будет просто небольшое затишье с этими контртеррористическими операциями. А вот после окончания учений будет обострение террористической деятельности. И удары будут опять в первую очередь наноситься по Дагестану и Ингушетии. Учитывая, что у боевиков и у террористов появился вот этот прорыв в Ингушетии с покушением на президента Ингушетии, видимо, там террористическая деятельность получит тенденцию к продолжению. И к этому обострению ситуации готовятся. И там уже подпекает настолько, что уже не обращают внимания ни на Обаму, ни на те учения с Грузией, а именно пытаются решить свои проблемы, чтобы удержать как-то ситуацию, чего, я считаю, не получится. Эти учения, они вообще-то по натуре сами смешные по себе, потому что когда 8 тысяч военнослужащих принимают участие в учениях на территории 11 субъектов Южного федерального округа, это Краснодарский, Ставропольский край, Астраханская область, Волгоградская, Ростовская область, Республики Северного Кавказа, Абхазия и Южная Осетия, и на все это дело уходит 8 тысяч человек, то есть одна дивизия, то это, понимаете, вызывает просто смех. И когда еще в наши российские СМИ подают, что это полномасштабное военное учение. Это говорит о том, что уже Министерство обороны, товарищ Сердюков и компания, и Панков, кстати, один из главных деятелей по реформе армии, разложили армию уже да нельзя. То есть уже армии как таковой на Северном Кавказе нет, не в Южном федеральном округе. Что могут сделать 8 тысяч человек на территории целого Южного федерального округа, как они могут провести учения? Я вот как человек, который прослужил больше 30 лет в армии, этого понять не могу. Но это в лучшем случае называется там какая-нибудь командно-штабная игра там или еще что-то такое. Но уж не полномасштабное учение. Это просто говорит об интеллекте господина Сердюкова и Панкова.
Это было мнение эксперта «Радио Свобода» Алексея Ващенко. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о самых главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода. Новости».
В Ростове-на-Дону скончался журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих. В Дербентском районе Дагестана в ночь на понедельник майор милиции получил тяжелые ранения. Главный приз завершившегося в воскресенье 31-го Московского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное». Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. В 17 часов 7 минут слушайте программу «Свобода в клубах. Будущее глазами литераторов. Экологический, социальный и политический проект. Что литература может сделать для будущего?» Ведет программу Елена Фанайлова. В эфире «Свобода в полдень». Газета «Коммерсант» сегодня напечатала материал под названием «Императорский дом встраивается в Россию». Представители Российского императорского дома объявили о намерении вернуться в Россию в качестве общественной институции. Для этого, по их мнению, следует установить за императорским домом особый статус, закрепленный законодательно. Подробности у Валерии Шабаевой.
О желании Российского императорского дома Романовых вернуться на родину сообщил вчера директор канцелярии Александр Закатов. Он предупредил, что речь не идет о попытках смены нынешнего государственного строя России на монархический. Члены дома могли бы реализовывать культурные и благотворительные программы. Российский императорский дом представлен сегодня тремя монаршими особами, напоминает «Коммерсант». Это глава дома, великая княгиня Мария Владимировна, ее сын, великий князь Георгий Михайлович, и ее мать, великая княгиня Леонида Георгиевна. Мать и дочь проживают в Мадриде, а великий князь в Брюсселе. Потомки императора являются гражданами России, и гражданство других государств никогда не получали. Возвращение императорского дома при этом не означает буквального переезда членов царской семьи в Россию. «Мы «Мы говорим о восстановлении институции», — пояснил изданию адвокат семьи Герман Лукьянов. Императорский дом с 1917 года находится в изгнании. А с учетом уникальной исторической и культурной роли, его участие в жизни российского общества могло бы быть большим. Речь, по словам господина Лукьянова, должна идти об установлении государством особого статуса императорского дома, прописанного в российском законодательстве. В качестве примера следует использовать статус Русской Православной Церкви. Это общественная организация, которая отделена от государства, однако она участвует во всех общественных мероприятиях, обладает авторитетом и влиянием. В Русской Православной Церкви конкуренцию с императорским домом восприняли философски. Конечно, статус религиозной организации, какой является Русская Православная Церковь, императорскому дому вряд ли подходит, рассуждает отец Всеволод Чаплин, глава синодального отдела РПЦ по взаимодействию с общественными организациями. Но в то же время, через диалог с органами власти и обществом, императорский дом мог бы найти форму присутствия в России. Отец Всеволод считает целесообразной общественную дискуссию на эту тему, которая продемонстрирует, в каком качестве монаршее представительство в России востребовано. Статуса обычной общественной организации дому, скорее всего, будет мало, но и органам власти при нынешнем строе он вряд ли станет. Парламентарии, которым предложено отрегулировать статус императорской семьи в случае ее возвращения, отнеслись к инициативе с удивлением. Координатор Государственно-патриотического клуба «Единая Россия» Ирина Яровая заметила в разговоре с «Коммерсантом», что сегодня любые общественные инициативы не требуют дополнительного законодательного урегулирования. «Для меня гораздо более значимо то, чтобы Россия рассматривала себя в тысячелетней истории, и сама история не выглядела бы как лоскутное одеяло», — сказала Ирина Яровая. Секретарь фракции КПРФ в Госдуме Сергей Решульский, полагаясь на партийное видение истории России, назвал инициативу абсурдом и глупостью. «Своеобразный административный ресурс у императорского дома все же есть», — отмечает «Коммерсант». Так великий князь Георгий Романов, потомок германского императора Вильгельма II, императора Александра II и английской королевы Виктории, с конца прошлого года работает советником генерального директора ГМК «Горникель» Владимира Стржалковского. Валерия Шабаева, Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень», ну а сейчас поговорим о важных международных событиях. Президент Гондураса Мануэль Селаес, свергнутый в результате военного переворота, находится в Коста-Рике. По прибытию туда он заявил, что остается главой государства и что военные силой вынудили его покинуть Гондурас. Переворот произошел накануне референдума о возможности Селаеса вновь выдвигаться на президентский пост, против чего выступали не только военные, но и Верховный суд и парламент Гондураса. Европейский союз осудил переворот, а США призвали к спокойствию и соблюдению закона. Подробнее об этом расскажет мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский, который сейчас на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Андрей.
Эйла, ну, вообще самая главная новость, касающаяся совершенного в воскресенье в Гондурасе военного переворота, заключается в том, что ни одна страна пока не признала вот новые власти в Гондурасе, не признала временного президента, председателя однопалатного национального конгресса, национального парламента Гондураса Роберта Мичелети, и, судя по всему, вот эти власти окажутся в политической изоляции очень скоро, если в ближайшее уже время Мануэль Селаес, свергнутый президент Гондураса, не вернется обратно в Тегусигальпу. Видимо, все страны начнут отзывать своих послов, потому что никто не собирается признавать вот тех, кто совершил этот государственный переворот, в том числе и Соединенные Штаты, которых обвиняли в том, что они этот переворот спровоцировали, но администрация Барака Обамы довольно твердо заявила, что никакого отношения к этому перевороту не имеет и считает Селаю единственным законно избранным и конституционным президентом Гондураса. Мы не видим никого другого, заявил представитель администрации президента Барака Обамы. Но, с другой стороны, конечно, интересная сама по себе коллизия, она заключается в том, что Селаю, пришедший к власти 3 года назад, он должен был в январе покинуть пост президента, однако он инициировал, как происходило и в некоторых других странах, в общем-то, во многих других странах, он, в том числе и в Латинской Америке, он инициировал референдум о том, чтобы его полномочия могли быть продлены, чтобы он мог избираться на новый срок, и это вызвало резкие протесты не только оппозиции, но и внутри его партии. И, как вы упомянули, Верховный суд страны посчитал такой шаг неконституционным, проведение такого референдума неконституционным, и поэтому Силая и был обвинен в нарушениях Конституции и, согласно вот версии военной хунты, отстранен от власти, так что некая юридическая коллизия есть, насколько соответствовали закону действия Силая, это тоже вопрос, но так или иначе никто свержение Силая, насильственное свержение Силая пока в мире признавать не хочет. Лейла.
Спасибо, Андрей. Подробнее о ситуации в Гондурасе, где был свергнут президент страны Мануэль Силая, рассказал мой коллега из пражской студии Андрей Шароградский. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мы начинаем серию репортажей корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова под названием «Восточный экспресс». Летом этого года наш коллега совершил увлекательное путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Он и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который пролегает через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается в Москве на Казанском вокзале. Мумин Шакиров расскажет нам не только о том, по каким правилам живет эта железная дорога, но и о пассажирах поезда «Душанбе-Москва», которые едут на заработки в Россию.
В Таджикистане, где уровень нищеты зашкаливает, а безработные исчисляются миллионами, на Россию продолжают смотреть как на кормилицу и спасительницу. Несмотря на то, что многие трудовые мигранты плохо владеют русским языком и часто подвергаются насилию со стороны милиции и местного населения, по неофициальным данным, более 1 000 000 граждан республики добывают свой кусок хлеба в бывшей метрополии. Сегодня трудно найти в Таджикистане дом, откуда бы ни отправился на заработки сын, брат, муж или жена. И худого слова от этих людей о России не услышишь.
А мы говорим спасибо России, что дает возможность нашим ребятам зарабатывать. Дают не только работу, но и приют.
Вот уже сколько лет я зарабатываю кусок хлеба в России. Нас там уважают как братьев. Ничего плохого в свой адрес никогда не слышал. Спасибо моим хозяевам.
Своих попутчиков я нашел в холле столичного железнодорожного вокзала. Помогли отзывчивые кассирши. Узнав, что я и мой коллега Александр Кулыгин планируем совершить путешествие на поезде «Душанбе-Москва», они решили облегчить нам задачу. Пока очередной клиент приобретал билет на данное число, кассирши искусно задерживали процесс оформления проездного документа и оперативно созванивались со мной. Где бы я ни находился, а город Душанбе небольшой, через 15 минут оказывался у железнодорожных касс и знакомился с будущими героями репортажа. Таким образом, за пару-тройку дней я нашел себе 4 попутчиков, 3 мужчин и 1 женщину, которые, как и я, стали пассажирами поезда «Душанбе-Москва». Для каждой из сотрудниц таджикской железной дороги, в том числе и для старшего билетного кассира Мавлюды Абдулаевой, поездка земляков в Россию – это повод для тревог и переживаний.
А когда они уже приобретают этот билет, и вот чувствуется какая-то тоска. И вот иногда даже у нас, вот смотря на пассажиров, на глазах наворачиваются слезы. Найдут ли они там работу, как они там будут жить. И вернутся ли, самое главное, живы и здоровы на родину обратно.
Поселок Катаган, расположенный в пригороде Душанбе, типичная таджикская глубинка. Глиняные дувалы, разбитые дороги, косые переулки, наспех сколоченные из фанеры и картона дуканы с ширпотребом. Кирпичные дома – редкость, в основном крытые серым шифером мазанки. 28-летний дихканин Умет – наш первый герой, с которым мы познакомились на вокзале. Он встретил нас у местной мечети и провел по кривой дорожке в свой двор, полный зелени, цветов и фруктовых деревьев. На деревянном топчане уже собралась почти вся его родня. Мать, тетя, братья, племянники и даже соседи. Завтра Умед в очередной раз покидает отчий дом. Едет на стройку в Сочи. Но настроение у парня далеко не праздничное.
Грустно. Вынужден ехать. Если бы не нужда, разве поехал бы в Россию? Лучше здесь работать, чем так далеко от дома и родителей.
Родители Умеда Рахимова решили отказаться от помпезных проводов, ограничились скромным семейным ужином. Мать испекла в дорогу лепешек, жена сварила десяток яиц и еще набила сумку супами доширак. Вот и весь продовольственный запас на 4 дня. В целях экономии прощальную молитву прочитал не приглашенный мулла из мечети, а племянник Умеда, 15-летний самоучка Алишер.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
Несмотря на то, что Умед работает в России, не поверите, аж с 12 лет, каждый раз, когда он покидает родной дом, мать его, школьная учительница Фируза Рахимова, волнений не скрывает.
«Буду грустить. Только недавно женили его. Неизвестно, что с ним там будет. И жена переживает, будет у него работа или нет. Вот так вот живем и беспокоимся».
За день до отъезда в Москву мы с моим коллегой, оператором Александром Кулыгиным, успели побывать в гостях и у других наших героев. Житель пригородного поселка Самани, бывший тренер по дзюдо 57-летний Мухаммед Али, свой отъезд в Москву отметил в кругу старейшин. Он приготовил плов и позвал на угощение стариков из мечети. Гости поели, произнесли молитвы, и почти каждый из них пожелал трудяге Мухаммеду счастливого пути. Как обычно, первое слово взял самый старший из них, 80-летний Абдугафар.
«Я хочу, чтобы их хорошо приняли. Пусть не будет милицейского беспредела. Это же круговорот. Завтра, к примеру, русские вновь вернутся в Таджикистан. Еще вчера они были здесь. Теперь наша очередь ехать туда. Надо помочь нашим детям».
Мухаммед Али слушал гостей долго, и когда они ушли, вышел во двор и выглядел несколько уставшим и задумчивым. Он собирается в Москве работать на знаменитом черкизовском рынке.
«Надеюсь увидеть там живыми и здоровыми своих сыновей. Но если вы думаете, что я испытываю страх, то сразу скажу вам, что никого и ничего я не боюсь. Боюсь только одного Бога. Я ведь в Россию езжу с того момента, как распался Советский Союз. Я через все прошел. И тележку таскал, машину водил, и грузчиком подрабатывал на черкизовском рынке».
Все мои герои ровно в полночь собрались на вокзале, чтобы, пройдя таможню и пограничников, сесть в поезд Душанбе-Москва. Но об этом в следующем репортаже.
Рассказывал Мумин Шакиров. В 19:07 не пропустите программу «Время гостей». Ежегодный доклад правозащитников Санкт-Петербурга обсуждаем с сопредседателем Движения «За Россию без расизма» Александром Винниковым и ответственным секретарем Правозащитного совета Петербурга Натальей Евдокимовой, ведущий Виктор Резенков. В Москве 12:30, новости на Радио Свобода.
Радио Свобода, новости.
Коротко о главных событиях. В Ростове-на-Дону скончался журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Коллеги считают, что причиной нападения была профессиональная деятельность журналиста. Ярошенко был главным редактором газеты «Коррупция и преступность». Обвинение просит приговорить бывшего главу Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довге к 10 годам колонии строгого режима. Приговор будет вынесен во вторник, 30 июня. В Карагандинской области Казахстана 3 человека погибли в результате аварии на шахте «Тентекская». Как сообщили в МЧС страны, произошел выброс газа. Российские военные начинают сегодня крупномасштабное учение «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8000 военнослужащих. Первый заместитель министра обороны Александр Колмаков заявил, что в ходе учений будет учитываться опыт, полученный во время вооруженного конфликта с Грузией в августе прошлого года. В Дербентском районе Дагестана в ночь на понедельник майор милиции получил тяжелые ранения. В Иране начался частичный пересчет результатов президентских выборов, победителем которых стал признан действующий президент Махмуд Ахмадинежад. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе, где президент страны Мануэль Селая был свергнут в результате военного переворота. Исполняющий обязанности президента Роберто Мичелетти объявил о введении в стране комендантского часа. Федеральный суд США сегодня огласит приговор финансисту Бернарду Медоффу, подозреваемому в создании финансовой пирамиды. Обвинение требует приговорить его к 150 годам тюрьмы. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Московском городском суде, где рассматривается дело в отношении бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги, сторона обвинения огласит свои требования к мере наказания подсудимого. 24 июня присяжные признали Довги виновным в превышении служебных полномочий и получении взятки в 750 тысяч евро. Защита бывшего высокопоставленного чиновника СКП предполагает, что на присяжных оказывалось давление и уже заявила о намерении добиваться пересмотра дела. В зале суда сейчас находится корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и сейчас она на прямой связи с нашей студией. Добрый день, Марьяна.
Здравствуйте, Лейла. Ну, к настоящему моменту времени судебные слушания уже закончились, и государственные обвинители попросили приговорить Дмитрия Довги к 10 годам строгого режима, 8 лет за взяточничество и 2 года за превышение служебных полномочий. Кроме того, по мнению гособвинителей, Довги следует лишить чина советника юстиции и обязать выплатить штраф в 1 миллион рублей, который пойдет в доход государства. А второй подсудимый, Андрей Сагура, который проходил в деле посредником, то есть считается, что именно он договаривался с предпринимателем Валитовым и получал от него деньги и передавал их Довгию, для него государственное обвинение просит назначить 12 лет лишения свободы, 10 лет, собственно, за пособничество преступлению и 2 года за незаконное боеприпасов. Это побочный эпизод в деле. В дома у Андрея Сагуры были найдены патроны от наградного оружия, и по мнению государственных обвинителей, это вот и было существенным нарушением законодательства. В один голос практически сегодня защита назвала требования государственных обвинителей жестокими. И адвокаты сообщили, что гособвинители никак не мотивировали то, почему просят именно такие сроки, но при этом обратили внимание, что присяжные, вынося вердикт, в частности, в отношении Довги, приняли решение о необходимости снисхождения к нему при назначении наказания. А здесь получается, что максимально возможное наказание за взяточничество 10 лет, но вот с учетом, собственно, снисхождения, максимальный срок гособвинители могли просить 8, вот ровно столько они и попросили. В принципе, последнее слово, конечно, останется за судьей, который вынесет на основе обвинительного вердикта обвинительный же приговор, но он может по собственному разумению назначать сроки, исходя из принципов законности и справедливости и обоснованности. Сам приговор будет оглашен завтра, но уже сегодня защита заявила, что в деле было допущено достаточное количество процедурных нарушений, и поэтому у адвокатов есть все возможности и основания для того, чтобы обжаловать приговор, вынесенный на основе вердикта присяжных, в Верховном суде Российской Федерации. Лейла.
Спасибо, Марьяна. В прямом эфире была Марьяна Тарачешникова, корреспондент «Радио Свобода» из Московского городского суда, где был уже вынесен обвинительный вердикт Дмитрию Довге. В эфире «Свобода в полдень». С предложением национализировать заводы и фабрики, не выполняющие обязательства перед работниками, выступил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Это произошло после скандальной истории в городе Пикалево Ленинградской области, где из-за остановки предприятий лишившиеся работы люди перекрыли федеральную трассу. Эксперты считают, что с экономической точки зрения эти меры не только бесполезны для неэффективных предприятий, но и разорительны для российских налогоплательщиков. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахончевой.
Заявление о национализации несостоятельных в экономическом смысле предприятий, которое лидер независимой Федерации профсоюзов России Михаил Шмаков сделал вслед за депутатами и другими госчиновниками, трактовано средствами массовой информации некорректно, утверждает секретарь ФНПР Александр Шашуков.
Маков в первую очередь говорил о внесенном уже в Думу законопроекте депутатами Тарасенко и Исаевым о национализации возможной трех предприятий, работающих в Пикалево. И эти слова в первую очередь относились к той ситуации, которая была в Пикалево. Автоматически распространять всю эту проблему на как бы каждую отрасль, то есть сделать некоторый единый закон о возможной национализации предприятий, находящихся в сложной ситуации, на эту тему есть совершенно разные во внутри профсоюзной среде точки зрения. Некоторые считают, что нужно заниматься каждым случаем отдельно персонально. Некоторые считают, что, тем не менее, необходимо готовить общий, как бы так, рамочный законопроект. Но говорить о том, что сейчас или там завтра будет внесен на очередную сессию Госдумы подобный законопроект, пока что преждевременно.
Тем более, уточняет Александр Шершуков, ситуация в Пикалево спровоцирована не столько финансово-экономическим кризисом, сколько спором хозяйствующих субъектов. Однако, по мнению научного сотрудника Высшей школы экономики Ирины Ясиной, в любом случае в нынешней ситуации говорить о национализации предприятий неуместно.
Экономически это абсолютно невыгодно, прежде всего, нам с вами, налогоплательщикам, потому что что такое национализация? Это покупка за деньги бюджета, а бюджет складывается из наших налогов. Вот и считайте. Не думайте, что это все делается просто вот из каких-то космических денег. Это делается в ущерб нам с вами. Ну и с выгодой для тех, кто работает на данном конкретном предприятии и для его, может быть, собственников. У нас такие вот социалистические атавизмы в голове, ну а у Шмакова они естественным образом сохранились, потому что не было ни разу никаких оснований для того, чтобы он менял свой образ мысли. Но нам надо выбрать, мы хотим снова социализм, где у нас все государственное, особенно неэффективное все государственное, либо мы все-таки движемся каким-то образом вперед. Я комментировала, когда ситуацию с Пикалево, я просто стал врагом народа, потому что, наверное, одна из многих комментаторов сказала, что вообще давайте обратим внимание на трудовой коллектив и на жителей города. А, собственно, чем мы их жалеем? Я понимаю, что если надо было ехать в другую страну, там, как-то мучительно устраиваться в общежитие, идти, разлучаться с семьей. А им предлагается всего лишь сесть на автобус и час 47 километров доехать до города Тихвина, Ленинградской же области, где есть новейший вагоностроительный завод. Кстати сказать, построенный достаточно хорошо, недавно. Никаких там проблем с условиями труда и прочее. Но мы все-таки пытаемся же сделать эффективную экономику. Или мне кажется это? А в эффективной экономике тот, кто проигрывает, он должен искать другую работу. Тут ничего не сделаешь. Поэтому все разговоры национализация – это просто такой атавизм. Не будем называть это более грубыми словами.
Таково мнение руководителя Высшей школы экономики Ирины Ясиной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами зарплаты? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Валиев задал жителям Челябинска.
Я считаю, что станет больше бюджетников, у которых просто будет меньше зарплаты, но она будет стабильной, но она будет маленькой.
Если владельцем предприятия являются такие владельцы, как у Златоустовского металлургического завода, то национализация должна быть обязательно. Обязательно, потому что там такая неразбериха, что, наверное, ни прокуратура, никто в ближайшее время не разберется.
Когда предприятие принадлежит конкретному человеку, оно работает эффективнее, потому что производительность труда выше, воровства меньше. Владелец предприятия кровно заинтересован в получении прибыли от этого предприятия. Но все это справедливо только в том случае, если владелец честный человек и деловой.
Исторически считалось, что государственные предприятия дают большие гарантии в плане там, трудоустройства и постоянства выплаты зарплат. Но, насколько я знаю, есть прецеденты, когда и на госпредприятиях сейчас стали сокращать сотрудников и не выплачивать зарплат. Я думаю, что если даже решит вопрос, но ненадолго.
Я считаю, что национализация предприятий не может помочь в проблеме выплаты заработных плат, потому что это абсолютно разные вещи. Зарплата не уплачивается из-за неэффективного хозяйствования, каких-либо проблем, возникших у предприятий. Государство по своей природе не может быть эффективным собственником, поэтому наличие в собственниках государства не решит проблему выплаты заработной платы.
Я считаю, что национализация повсеместная обанкротившихся предприятий или предприятий, испытывающих значительные трудности, власти, она, в общем-то, не принесет того результата, на который рассчитывают. Я считаю, что национализация должна быть только на тех предприятиях, которые стратегически важны для страны. А в остальных случаях это просто оттянется результат развала этих предприятий.
Насколько я в курсе, несмотря на все эти экономические кризисы, учителя как получали зарплату, так и получают. Врачи как получали зарплату, так и получают. А все это бюджетники. Отсюда вывод, что государство что-нибудь да может. Соответственно, национализация предприятий может быть снизит зарплаты, но сумеет удержать их и выдавать вовремя.
Я, честно говоря, не знаю, как это может повлиять. В предприятии, в котором я работаю, никаких задержек нет, и у меня никогда не возникало мыслей по этому поводу. Я счастливый человек, да.
Так жители Челябинска отвечали на вопрос, поможет ли национализация предприятий бороться с невыплатами зарплаты. С ними беседовал корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
А вы слушаете «Свободу в полдень». Накануне в Москве состоялась 18-я церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот». Премия была учреждена в 1991 году продюсером и режиссером Борисом Беленьким. Это первая негосударственная независимая творческая награда в Новой России. Она вручается только за работы в Московском театре. Москва – это театральный Эверест России, так считают учредители. Лишь одна номинация адресована не столичным театрам, но и она называется «За вклад в театральное искусство Москвы». В этом году на церемонии вручения «Хрустальный Турандот» присутствовала и корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Вчера поздно вечером в Центре оперного пения Галины Вишневской были названы лауреаты старейшей театральной премии. Напомню, что премия существует с 1991 года, и ее лауреатам вручается хрустальная статуэтка «Турандот» в честь героини сказки Гоцы, которая стала символом театральности в России. Обладателями «Хрустальный Турандот» в разные годы были Марк Захаров, Петр Фоменко, Олег Топаков, Марина Неюлова и другие не менее замечательные актеры и театральные деятели. А в состав постоянного жюри входят люди не театральные. Это Анатолий Приставкин, Петр Тодоровский, Юрий Черниченко, Андрей Макаревич, также учредитель премии Борис Беленький, а до недавних пор и Екатерина Максимова. Вот поэтому нынешняя 18-я церемония вручения премии «Хрустальный Турандот» посвящена памяти Екатерины Максимовой. Другое отличие церемонии этого сезона – специальный приз «Хрустальное сердце», которым наградили театральную семью Семенов и Роды, Марию и Михаила Полицеймака за честь и достоинство. Лауреатом же самой почетной номинации за многолетнее доблестное служение театру в этом году стал художественный руководитель театра «Сатиры» Александр Ширвин. Режиссер Дмитрий Крымов получил награду за лучшую режиссерскую работу этого сезона за спектакль «Опус номер 7». Номинации за лучшую сценографию, которая добавилась также номинации за режиссерскую работу, был удостоен македонец Иван Поповский, который на сцене театра Камбуровой поставил спектакль «Времена года». Лучший дебют получила Роза Шмуклер, мастерская Петра Фоменко. О дебютантке скажу немного подробнее. Роза Шмуклер родилась и училась в Петербурге, но потом поступила в стажерскую группу при мастерской Петра Фоменко и переехала в Москву. В сказках «Орденского леса» она Селия. В «Улисе» Евгения Каменковича у нее целых 6 ролей. Остальные лауреаты в подробном представлении не нуждаются. Чулпан Хаматова – лучшая женская роль, и Евгений Миронов – лучшая мужская роль этого сезона. Обе номинации за участие в спектакле «Рассказы Шукшина», который на сцене театра на Малой Бронной поставил латышский режиссер Алвес Херманис. Стоит сказать, что, готовясь к постановке этого спектакля, актеры ездили на родину Василия Шукшина, а декорациями послужили фотографии тех мест. Сам спектакль «Рассказы Шукшина» назван лучшим спектаклем сезона, и игравших в нем актеров на церемонии поздравил лично Михаил Горбачев.
Рассказывала Тамара Леленкова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростове-на-Дону скончался журналист Вячеслав Ярошенко, жестоко избитый неизвестными в конце апреля. Российские военные начинают сегодня крупные учения «Кавказ-2009». В них примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих. В Дербентском районе Дагестана в ночь на понедельник майор милиции получил тяжелые ранения. Главный приз завершившегося в воскресенье 31-го Московского международного кинофестиваля получила картина российского режиссера Николая Достоля «Петя по дороге в Царствие Небесное». В Иране начался частичный пересчет результатов президентских выборов, победителем которых признан действующий президент Махмуд Ахмадинеджад. Генеральная ассамблея ООН проведет сегодня специальное заседание для обсуждения ситуации в Гондурасе. Предоставление займа Украине для закупки российского газа будет обсуждаться сегодня на встрече в Брюсселе. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отнеслась сдержанно к предложению России перестроить систему европейской безопасности. В секторе газа отчаянное положение, говорится в докладе Международного комитета Красного Креста. Сообщается, что в секторе полностью разрушена экономика и инфраструктура. Растет уровень бедности. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Главная проблема Ингушетии – политика Кремля на Кавказе.
Комментарии экспертов.
Андрей Илларионов. Кому нужна вторая российско-грузинская война?
Право автора.
Писатель Анатолий Стреляный. О новой книге Юрия Черниченко.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Новости экономики продолжат нашу программу. У микрофона Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в мае сократился на 11%, а за 5 месяцев года на 10,2% к уровням таких же периодов 2008 года, сообщил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно последнему рабочему прогнозу министерства, объем сокращения ВВП России в 2009 году составит от 6 до 8%. Нижняя точка падения ВВП России будет пройдена во втором квартале, а по итогам 2009 года темпы сокращения объема экономики страны будут меньше, чем прогнозирует Всемирный банк, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. В среду Всемирный банк опубликовал очередной доклад о состоянии российской экономики, в котором прогноз ее спада по итогам текущего года был ухудшен до 7,9%. Еще в начале недели Всемирный банк прогнозировал объем сокращения экономики России на уровне 7,5%. Однако затем эта оценка была скорректирована в связи с поступлением новых данных о ее состоянии. Объем внутренних инвестиций в экономике России, то есть инвестиций в основной капитал, в мае увеличился более чем на 11% по сравнению с апрелем, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, в годовом исчислении, то есть к уровню мая 2008 года, их объем сократился на 23,1%, что стало максимальным падением с начала экономического кризиса. В целом, за 5 месяцев текущего года объем их сокращения в годовом исчислении составил 17,7%. Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина направила в секретариат Организации экономического сотрудничества и развития начальный меморандум о позиции страны в отношении актов этой организации, дав тем самым формальный старт переговорному процессу о вступлении России в ее состав. В Организацию экономического сотрудничества и развития, образованную 48 лет назад, сегодня входят 30 наиболее индустриально развитых стран мира. Свое согласие на начало переговоров с Россией они дали в мае 2007 года. Федеральная таможенная служба России предлагает снизить более чем в 3 раза, с 65 до 20 тысяч рублей, предельную стоимость товаров, которые частные лица могут беспошлинно ввозить в страну или вывозить из нее. Кроме того, подготовленные службой поправки в таможенный кодекс дают правительству право устанавливать перечень товаров, в том числе и для личного пользования, в отношении которых вообще не предоставляется освобождение от уплаты пошлин.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. Продолжается программа «Свобода в полдень», и на очереди у нас новости медицины. Их представит Ольга Беклемищева.
В Россию прибыла делегация Всемирной организации здравоохранения с целью оценить степень готовности российской системы здравоохранения к действиям во время пандемии гриппа H1N1. Генеральный директор Европейского бюро ВОЗ Марк Данзон оценил готовность России к отражению пандемии как очень высокую. В России уже есть штамм нового гриппа, начато производство вакцины на заводах группы «Микроген». Роспотребнадзор, по словам своего руководителя, главного санитарного врача Геннадия Онищенко, уже запросил у правительства дополнительные средства на закупку новой вакцины. Причем этот запрос совпал по времени с визитом госпожи Чен, директора ВОЗ. Очевидно, в октябре-ноябре, когда новая вакцина будет наработана в достаточном количестве, вакцинация населения будет проводиться двумя вакцинами сразу – и от сезонного, и от свиного гриппа. Главный санитарный врач Геннадий Онищенко также предварительно оценил возможное общее число потенциальных пациентов в треть населения России и отметил, что могут потребоваться койки и врачи для почти 6 миллионов дополнительных госпитализаций. Собственно, такого количества дополнительных коек и врачей в стране нет. Поэтому на эпидемический сезон 2009-2010 годов возможно перепрофилирование имеющихся больниц в инфекционные и перевод врачей участковой службы на временную работу в больницах. Возможная вакцинация от вируса H1N1 также обойдется России примерно в 6 миллиардов рублей. Но выделение средств в России традиционно еще не хэппи-энд. Деньги должны дойти до получателя. Сегодня в Казанский районный суд поступило заявление от правозащитной организации «Агора», в котором правозащитники потребовали признать незаконным бездействие Республиканского центра Татарстана по профилактике и борьбе со СПИД, который с апреля 2009 года до сегодняшнего дня не поставляет бесплатные антиретровирусные препараты детям. Пятеро казанских детей, четверо из которых приемные и живут в одной семье, в соответствии со своим диагнозом получали до апреля дорогостоящие Калетру, Видекс и Задовудин бесплатно. Но с апреля выдача лекарств прекратилась без всяких объяснений, и состояние детей ухудшилось. Перед ООН Россия отчитывается все большим числом людей, которые получают антиретровирусную терапию, констатирует адвокат Агоры Ирина Хрунова. На официальном сайте татарского спеццентра читаю информацию хвалебного характера, что эта организация одной из первых в России стала предоставлять страдающим ВИЧ-инфекцией эти препараты. Странно, что сегодня нефтяная республика не может обеспечить 50 детей жизненно важными лекарствами. И забавная новость. Британский исследовательский центр начал обучать служебных собак распознавать по запаху опасное снижение уровня глюкозы в крови у пациентов с диабетом. Исследовательский центр выявления рака и биологических опасностей с помощью собак в Элсбери был основан 5 лет назад ортопедом Джоном Хантом, который решил проверить разрозненные данные о способности собак распознавать различные заболевания. Первым подтвержденным случаем такой способности стала собачья диагностика рака мочевого пузыря по запаху мочи. На мысль о подобной диагностике диабета исследователей навел Пол Джексон, сообщивший, что его пес Тинкер всегда предупреждает хозяина о развитии гипогликемии, опасного снижения уровня глюкозы после чрезмерной дозы инсулина. Эти данные были подтверждены учеными из Университета Королевы в Белфасте, опросившими 212 больных инсулинозависимым диабетом владельцев собак. Оказалось, что у 65% из них животные при наступлении гипогликемии у хозяина начинают скулить, лаять или демонстрировать беспокойство каким-либо другим способом. На основании этих данных сотрудники исследовательского центра приступили к обучению собак распознавать опасное снижение уровня глюкозы у диабетиков. В настоящее время центр располагает 17 животными на разных стадиях подготовки. По завершении обучения их планируется передать больным с инсулинозависимым диабетом.
О новостях медицины рассказала Ольга Беклемищева. Завершает программу «Свобода в полдень» рубрика «Истории Запада и Востока». Огромную популярность в Британии приобрела уникальная радиостанция под названием «Birdsong» – «Птичья песнь», которая ежедневно передавала только пение птиц. Ее недавнее закрытие вызвало массовую кампанию за возобновление вещания, рассказывает Наталья Голиц.
Транслировавшая только пение птиц радиостанция «Birdsong» просуществовала всего 1.5 года. Тем не менее, у нее возникла устойчивая аудитория в 500 000 слушателей, в 3 раза больше, чем у вещавшей ранее на ее частоте радиостанции «One Word», специализировавшейся на разговорном жанре. Нигде в мире не существовало такого птичьего радио. Сотни тысяч слушателей начинали утро под пение дроздов, синичек, жаворонков, снегирей, малиновок, соловьев, записанных в лесах и парках Британских островов. Радиостанция «Birdsong» непрерывно вещала с 6 утра до полуночи, не прерываясь ни на рекламу, ни на новости. Однако коммерческая нерентабельность радиостанции заставила в конце концов владельца коммерческую сеть цифрового радио Digital One прекратить ее вещание и на ее частоте начать трансляцию интерактивных программ, перемежаемых рок-музыкой. 500 000 преданных птичьих слушателей возмутились и забили тревогу. Они начали бурную кампанию в прессе и в интернете в надежде переломить ситуацию и изыскать средства для продолжения работы радио. К компании подключилось Королевское общество защиты птиц. Бывший главный редактор радио «Птичья песнь» Джеймс Малвани рассказал в интервью «Радио Свобода», как возникла эта уникальная радиостанция.
Мы создали эту радиостанцию, чтобы дать возможность городским слушателям соприкоснуться с природой. Вскоре мы поняли, насколько популярными стали наши программы. У нас даже начали покупать компакт-диски с птичьим пением. Причем нас слушали не только в Англии. У нас были слушатели во многих странах. Основным материалом вещания были записи разных видов птиц, сделанные радиопродюсером Квентином Хауэрдом лет 20 назад. Он записывал птиц очень профессионально и на профессиональной стереоаппаратуре. Это очень выразительные, высокого качества акустические записи.
Уже на начальном этапе вещания птичьей радиостанции стало ясно, что у нее необычайно широкая целевая аудитория, практически недостижимая при работе современных специализированных FM-радиостанций. Среди ее слушателей были люди всех возрастов и всех социальных слоев. Джеймс Малвани поясняет.
Нас слушали все. Большинство слушателей – вполне зрелые люди. Наша аудитория – это люди всех профессий, пенсионеры, дети, домохозяйки, которым наше радио помогало расслабиться. Пение птиц обладает настолько естественным благозвучием, что привлекает всех и каждого.
Однако птичье пение – это еще и огромное эстетическое удовольствие. Среди них попадаются фантастические виртуозы. Британский антрополог Эндрю Уайтхаус из Абердинского университета в течение 2 лет изучал влияние птичьего пения на людей. Он отмечает, что огромная популярность радиостанции «Birdsong» объясняется тем, что птичье пение будет память и вызывает у слушателей воспоминания о самых прекрасных и счастливых минутах их жизни. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите программу «Смотрим телевизор». Ядерная стратегия иранских властей – тема нового фильма Леонида Млечина из цикла «Иран в поисках утраченного величия». Ведущая программы «Смотрим телевизор» Ирина Лагунина обсудит этот фильм вместе с автором, журналистом канала ТВЦ Леонидом Млечиным и обозревателем журнала «Эхо планеты» Андреем Ивановым. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам удачи, всего доброго и побольше положительных новостей.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр вовремя не предоставил прокуратуре необходимую информацию.
Приз за лучший фильм конкурса вручен в тему «Зона конфликта».
Предложение России не было в центре обсуждения, поскольку мы точно не знаем, о чем именно идет.
Пенсионная реформа привела к полной дисфункции власти.
Над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва форума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11 700, 15 130, 17 730.